Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Разгон защитников Цаговского леса в подмосковном Жуковском. Разгром правящей в Германии партии ХДС на земельных выборах в Северном Рейне-Вестфалии. Обсуждение возможного бойкота Евро-2012 на Украине и дело Юлии Тимошенко в Брюсселе. И ситуация в общественном лагере на Чистых прудах в Москве. Вот такие темы сегодня в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня полиция ликвидировала лагерь защитников Цаговского леса в подмосковном городе Жуковский, который стоял там больше месяца. Активисты протестуют против вырубки деревьев и строительства автомобильной дороги. Администрация города Жуковский объясняет разгон лагеря соображениями противопожарной безопасности. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Утром к лагерю в Цаговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции и 10 представителей местной администрации, утверждают активисты. Они оцепили территорию, описали имущество защитников леса и вывезли его. К настоящему моменту лагерь полностью демонтирован. Вот что «Радио Свобода» рассказала одна из активисток Анастасия Григорьева.
Здесь остался стол на трех ногах и букет сирени на столе, и все. Который отвоевали главный редактор «Жуковский вести» Знаменская, корреспондент Элла Знаменская и Виктор Сергеевич Харламов, дежурный этого лагеря. Все. Больше здесь ничего нет. Сейчас картинка такая. Работы продолжаются на просеке. Чоповцы, между прочим, костер жгут. Лагерь снесли как раз на основании бумаги о чрезвычайной ситуации, введенной, значит, на территории лесопосада, как они написали. Во-первых, пожарной безопасности. Что, дескать, здесь жгли костер, поэтому они демонтировали лагерь. Сейчас идет дождь на улице. Чоповцы жгут костер, но к ним никаких санкций не применяют. А лагерь снесли полностью. Снесли все. Единственное, на что у них рука не поднялась, это на демонтаж российского флага.
А вы сейчас сами в какой ситуации там находитесь?
Сейчас стоим около этого стола. Вокруг нас порядка, наверное, 30 полицейских. Они окружили место лагеря, бывшего уже теперь. С обратной стороны люди стоят, которые тоже дежурили в лагере. Их не пускают сюда. Они стоят с плакатами, с разными статьями Конституции. На просеке сейчас стоит автобус ГУВД. Здесь всякие начальники.
А полиция от вас что-то требует?
Полиция от нас ничего не требует. Мы требуем от полиции предъявления документов. Мы требуем, чтобы они представлялись. Они не представляются. Вытаскивают в волокивают людей. Вот сейчас меня просто выволок за территорию, не представившись, Синяков мне понаставил на руке. Они демонтировали все, привезли сюда таджиков, пригнали газель, везли все, что было в лагере. Обе сделали совершенно небрежно, никакую копию не дали. Вот сказали, хотите, приезжайте вечером в ВВД, мы вам все расскажем, где вы можете взять. Ну вот в частности, здесь, например, у молодого человека, Александра Кузнецова, фотографа, было оборудование 1005. Это увезли в неизвестном направлении. Здесь было много чего, в том числе генератор, биотуалет, ну, многие вещи. Вплоть там и до продуктов, до всего остального.
По словам защитников леса, полиция задержала нескольких активистов, которые попытались помешать ликвидации лагеря. Местные жители связывают события сегодняшнего утра с постановлением администрации города Жуковского о введении чрезвычайной ситуации на территории Цаговского леса. Особо противопожарный режим действует в лесу с конца апреля. Экозащитники считают, что это распоряжение было отдано специально, чтобы снести лагерь. Вот что рассказала Анастасия Григорьева.
Когда Сукнов, исполняющий обязанности мэра, вызвал к себе главного редактора «Жуковской вести» Наталью Знаменск, он считает ее главным провокатором, зачинщиком беспорядков так называемых. Когда он ей сказал о том, что вот они такое распоряжение выпустили, Наталья Анатольевна сказала, вы скажите, вы это сделали для того, чтобы снести лагерь? Он сказал, да. Сейчас они их осуществили.
Ранее в администрации города заверяли, что введение противопожарного режима не повлияет на существование лагеря. В частности, помощник главы городского округа Жуковский Евгений Солодилин заявлял, что власти доступ в лес не ограничивают, а лагерь как находился на территории леса, так и продолжит там существовать. Однако сегодня он подтвердил «Радио Свобода», что теперь вход в лес людям запрещен, а демонтаж лагеря объясняется именно требованиями пожарной безопасности.
В соответствии с решением КЧС и отдела пожарной безопасности городского округа Жуковский от 25.04.2012 года номер 8 «Обеспечение мер пожарной безопасности в лесопарковой зоне в пожароопасный период в 2012 году» и введение особого противопожарного режима на территории городского округа Жуковский, а также и постановление губернатора Московской области от 30.03.2012 номер 34 ПГ о введении в Московской области режима повышенной готовности на территории территории городского округа Жуковский был введен особо противопожарный режим. В частности, действует запрет на въезд в лесопарковую зону автотранспортных средств, необорудованных искрогорящими устройствами, посещение лесопарковой зоны, разведение костров и проведение массовых мероприятий. В рамках исполнения вышеуказанных решений 14 мая 2012 года были проведены работы по демонтажу палаточного лагеря, расположенного на территории Цагусского леса. Работы проходили в присутствии сотрудников отдела ГОУЧС, отдела пожарной безопасности, отдела УВД городского округа Жуковский, отдела региональной безопасности, отдела по административно-техническому надзору.
Некоторые защитники Цаговского леса и сотрудники полиции уверяют, что ликвидация лагеря произошла по указанию главы города Жуковского Александра Бобовникова, который вышел на работу после пятимесячного больничного. Евгений Солодилин опроверг эту информацию, заявив, что мэр города все еще на больничном. Эколог, активист движений в защиту Химкинского леса и среды обитания Ярослав Никитенко отмечает, что таким же образом несколько лет назад разгоняли лагеря в Химкинском лесу.
Безусловно, лагерь разогнали не с целью заботы о лесе, а для того, чтобы его как можно скорее спилить. Власти Жуковского, они вообще творят беззаконие. Мэр Бобовников, в частности, позволяет рубить этот лес вместе со всей полицией Жуковского, несмотря на то, что это совершенно законно, и недавно даже межрайонная прокуратура вынесло постановление о том, что все строительство в Цаговском лесу незаконно и требует его остановить. Я был в лагере в Цаговском лесу, это очень хороший лагерь. Знакома ситуация, когда под этим предлогом якобы пожароопасности экологов погоняют из леса. Нас в 2010 году тоже прогнали из Химкинского леса и там установили лагерь МЧС, который, я подозреваю, был гораздо более пожароопасным. Если бы власти заботились о лесе, то они бы, наверное, строителей тоже выгнали из Цаговского леса. А на самом деле это постановление Громова о том, что пожароопасный период, оно говорит о том, что гражданам нужно ограничить доступ в леса, и это постановление, но вообще антиконституционное, потому что мы имеем право на свободу передвижения, имеем право также ходить в подмосковные леса.
Уверен эколог Ярослав Никитенко. Защитники Цаговского леса сдаваться не намерены. По их словам, они готовятся разбить новый лагерь. В частности, в некотором отдалении от полицейского оцепления экологи установили новую палатку рядом с плакатом «Это наш лес». Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются, утверждают активисты. Конфликт вокруг Цаговского леса возник в конце марта, где почти за сутки было вырублено около 14 гектаров. На просеке власти планируют построить подъездную дорогу от трассы М5 «Урал» к Жуковскому. По их мнению, это разгрузит автомобильное движение в этом районе. Представители администрации города уверяют, что компенсируют вырубленный лес новыми зелеными насаждениями. На эти цели было выделено более 170 миллионов рублей. Первый этап по озеленению уже начался. Новые деревья посадили на территории новых микрорайонов Жуковского, сказано на сайте администрации. Жители города не верят, что экологическую обстановку удастся восстановить, и выступают против строительства дороги. Они неоднократно проводили митинги и акции протеста, что приводило к задержаниям и избиениям активистов. Демонтированный лагерь был разбит на территории Цаговского леса с начала апреля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня в Краснодаре, отпущена из полиции. Чирикова и другие активисты приехали в Краснодар, чтобы поддержать кубанских экологов, суд над которыми состоится завтра в Туапсе. Адвокат лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Николай Полозов сообщил Радио «Свобода», что состояние здоровья его подзащитного критическое. Удальцов объявил сухую голодовку 9 мая, после того, как был задержан при акции оппозиции и арестован на 15 суток. В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Отправлен в отставку губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и система бортовых измерений. На севере Афганистана сегодня 9 человек погибли в результате взрыва. В Вене сегодня начались переговоры между представителями МАГАТЭ и Ирана по иранской ядерной программе. В Баку полиция разогнала участников акции протеста, организованной оппозиционной общественной палатой с требованием освобождения политзаключенных. Как всегда, напоминаю еще раз, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда познакомитесь на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». В Перми совладелец ночного клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мрыхин после пожара скрывался в Испании, но был экстрадирован. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгения Романова.
На оглашение приговора Константину Мрыхину в Ленинском районном суде Перми присутствовало большое количество журналистов и около 30 потерпевших. Многие люди принесли с собой на заседание фотографии своих погибших друзей и родственников. Совладелец загоревшего клуба Константин Мрыхин был доставлен в зал суда под конвоем. Его дело слушалось в особом порядке, с чем раньше согласились сам бизнесмен и прокуратура, но не все родственники погибших. Когда судья во время чтения приговора перешел к смягчающим обстоятельствам, люди начали громко возмущаться, рассказал Борис Гуляев, потерявший на пожаре сына.
Люди возмутились, что суд признал ему смягчающие обстоятельства наличия дочери, которую надо воспитывать, и слабое его здоровье. Вот это, конечно, сразу возмутились, зашумели, значит, судья попросил их покинуть. Судья попросил судебных исполнителей принять меры, что исполнители подошли и давай выходить.
Вся процедура продолжалась около полутора часов. Покинувшие зал заседания люди дождались приговора Мрыхину в коридоре. Наконец суд огласил решение 6,5 лет лишения свободы колонии общего режима. Это лишь на 2 месяца меньше максимально строгого наказания, которое просила прокуратура. Гособвинитель Вадим Казаринов сообщил, что удовлетворен решением суда.
С точки зрения эмоциональной, тут, понимаете, же сами, наверное, никакого удовлетворения в принципе быть не может, когда такая трагедия произошла. Вот. Но юридический приговор, я считаю, хорошо мотивированный. Вот. Наказание в виде 6 лет 6 месяцев, то есть близко к тому, что и просило обвинение.
Константин Мрыхин выслушал свой приговор спокойно. Ни он сам, ни его адвокат комментировать решение суда не стали. Раньше еще на следствии бизнесмен полностью признавал свою вину, что и позволил рассмотреть дело в особом порядке. Поскольку Мрыхин долгое время скрывался в Испании, был доставлен в Пермь лишь прошлой осенью, его уголовное дело расследовалось отдельно. Совладелец клуба обвинялся по той же статье, что его компаньон Анатолий Зак, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Первый судебный процесс по делу о хромой лошади, по которому обвиняется еще 8 человек, продолжается уже более полутора лет. На скамье подсудимых находятся топ-менеджеры клуба, пиротехники и чиновники Госпошнадзора. Евгения Романова для Радио Свобода, Пермь.
В эфире программа «Время свободы». Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Мишарин, занимавший губернаторский пост с 2009 года, подал в отставку по собственному желанию, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
Слухи об отставке Александра Мишарина ходили в Свердловской области с конца прошлого года. Они усилились после декабрьского ДТП, в котором губернатор серьезно пострадал. В январе 2012-го даже появлялась информация об его уходе, но ее тогда опровергли на самом высшем уровне. Эксперты отмечали, что, видимо, решение было отложено в связи с приближающимися выборами президента. И вот после инаугурации Владимира Путина Александр Мишарин подал в отставку, и ее принял Владимир Путин. Политолог Сергей Мошкин отмечает, что за 2,5 года Мишарин так и не смог стать своим в Свердловской области.
За 2,5 года Мишарин, имея на руках кремлевский мандат, начал свое управление достаточно такого жесткого администрирования, фактически не вступая в диалог, не идя на компромиссы. И это привело к тому, что практически поссорился со всеми представителями элит. Из рук стали уходить электоральные процессы. Практически все кампании для Мишарина можно считать неудачными или даже проигрышными. Область стала пробуксовывать в плане социально-экономического развития. Взамен пиар вместо политики и напоминающий мыльный пузырь фантастические проекты серии «Нювасики». Речь идет об экспо, чемпионате мира по футболу, строительстве магистрали до Москвы и так далее, и так далее.
Кроме этих гигантских по замыслу проектов, Александр Мишарин запомнился жителям Екатеринбурга предложением построить храм Святой Екатерины на месте скверика и фонтана на площади Труда. Тогда, в 2010 году, это любимое место отдыха горожан удалось отстоять с помощью многотысячного митинга. В декабре 2011 года, прямо накануне выборов в Госдуму, Александр Мишарин попал в ДТП, в котором погиб пенсионер, ехавший на Волге. И вот 14 мая, в день отставки Мишарина, по стечению обстоятельств, по этому делу предъявлены обвинения служебному водителю губернатора Дмитрию Черкасову. Александр Мишарин отправится в Москву работать в неком федеральном государственном проекте, а его шофер может сесть на 5 лет. Депутат регионального законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Георгий Перский считает, что необходимо создать специальную комиссию, которая проверила бы законность действий уходящего губернатора.
У нас на фракции «Справедливая Россия» было принято решение о том, что мы будем ставить вопрос в законодательном собрании о создании парламентской специальной комиссии по расследованию, так сказать, работы, деятельности и в администрации губернатора, и правительства Свердловской области этого периода. У нас осталось в наследство дефицит 12-миллиардный бюджета Свердловской области. У нас непонятно, почему были сотни миллионов истрачены на деятельность, не связанную с полномочиями Свердловской области, там на разработку всяких концепций скоростных железных дорог и так далее.
Решение отправить Александра Мишарина в отставку прямо сейчас связано с тем, что 1 июня в России вступит в силу закон о выборах губернаторов. Так считает политолог Константин Киселев. По его мнению, федеральные власти к этому времени спешат назначить новых ставленников в тех регионах, за которые они не уверены.
Все отставки, которые были произведены в последний месяц, а может быть даже и несколько месяцев, они связаны с теми изменениями, которые были внесены в законодательство. С изменениями, связанными с выборами губернаторов. И там, где губернаторы слабы, там, где нет надежды на их переизбрание при любом составе участников, при наличии всех фильтров, губернаторов меняли. К числу этих губернаторов относился и Александр Мишарин, электоральные возможности которого, безусловно, низки.
Свердловские политики, впрочем, слабую надежду на то, что выборы можно будет отстоять, пока не оставляют. Депутат городской думы Екатеринбурга Леонид Волков уверен, что выборы людям могут вернуть только чудом.
Понятно, что выборы губернаторов — это сейчас важнейшая тема, вокруг которой надо всем политическим силам региона сплотиться и за которую надо бороться. Я не питаю никаких иллюзий. Понятно, что провести сейчас в Свердловской области реальные выборы губернаторов поможет только чудо. Чудо это, впрочем, имеет вполне конкретные и понятные очертания. Ну, например, там 20 тысяч человек на площади труда вот прямо сейчас, в субботу ближайшую. Понятно, что нам постараются как можно быстрее назначить господина Куйвашева. Я ничего против него не имею, кроме того, что Свердловская область, а там не такой регион, которым может управлять назначенный губернатор, что в частности уже вполне эффективно показало правление Мишарина. Вот второго такого эксперимента нам не надо.
Добавлю, что по некоторым данным уже готов список претендентов на пост губернатора Свердловской области. Кроме бывшего полпреда президента Евгения Куйвашева, в нем якобы депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Баринов, а также гендиректор уже знаменитого «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Через 4 дня после торжественного заявления президента Барака Обамы о том, что он поддерживает однополые браки, редакция популярного американского еженедельника «Ньюсвик» готова застолбить его место в истории как первого президента США, открыто отстаивающего интересы сексуальных меньшинств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
«Обама – первый президент, защищающий геев». Такой заголовок помещен на обложке журнала «Ньюсвик» от 21 мая, который поступает в розничную продажу в понедельник. Заголовок расположен под выполненным крупным планом фотопортретом Барака Обамы. Над головой президента – нимб, который переливается цветами радуги. Радуга – хорошо узнаваемый символ движения за права сексуальных и гендерных меньшинств. На прошлой неделе президент Обама в интервью телекомпании ABC заявил: «Я пришел к выводу, что лично для меня важно выступить с утверждением о том, что, на мой взгляд, однополые пары должны иметь возможность вступать в брак». Заявление Обамы прозвучало через 3 дня после того, как вице-президент Джозеф Байден в телеинтервью телекомпании NBC сказал, что однополые браки абсолютно не вызывают у него чувства дискомфорта. Соответственно, теме признания Обамы посвящен заглавный материал очередного номера Newsweek. Его автор Эндрю Салливан, популярный политический американский блогер и открытый гомосексуалист. Вот как сам журнал проанонсировал статью Салливана. Легко рассматривать заявление президента Обамы о поддержке им однополых браков как политический трюк в год выборов, но не верьте циникам. Эндрю Салливан утверждает, что это заявление созревало не один год. Если чуть-чуть отступить и дать оценку всем отзывам и поступкам Обамы в отношении прав гомосексуалистов, пишет Салливан, можно увидеть, что фактически это не была аберрация. Это была неизбежная кульминация 3 лет его работы президентом. И президент Обама имеет много общего с сообществом геев, утверждает журнал, продолжая цитировать автора публикации. Он вынужден был сделать открытие, что он чернокожий, и затем увязать это со своей белой семьей, точно так же, как геи обнаруживают свою гомосексуальность и затем вынуждены примирить этот факт со своей гетеросексуальной семьей, пишет Салливан. Наблюдатели не исключают, что гвоздевой материал свежего номера Newsweek задуман редакцией еженедельника для того, чтобы напомнить еще об одном с подачи прессы носителе спорного ярлыка из числа предыдущих хозяев Белого дома. Речь идет о Билле Клинтоне, получившем от своих сторонников титул первого президента, которого чернокожие считают своим, за то, что он внимал нуждам афроамериканской общины. Впервые Клинтона так назвал журнал «Нью-Йоркер» в 1998 году. «Нью-Йоркер» и на этот раз не прошел мимо. Его кавер-стори также посвящена признанию Обамы. На обложке изображен Белый дом, колонны которого раскрашены в цвета гейско-лесбийской радуги. Автор оформления обложки, известный книжный иллюстратор Боб Стек, заявляет: «Это торжественный момент для нашей страны. Я не особенно люблю эти радужные цвета, но мне хотелось воздать должное смелости заявления президента. Заявление, которое уже давно должно было прозвучать, но более всего оно уместно в этом политическом году». Конец цитаты. Глава консервативного совета по изучению семьи Тони Перкинс считает, что заявление Обамы несовместимо с традиционными семейными ценностями американцев. Опросы службы Гэллопа указывают на то, что в последний год число сторонников традиционных браков среди американцев возросло на 6 пунктов. Это значит, что в то время как нынешний президент энергично предлагает такую радикальную повестку дня, Америка осознает, что дело далеко не только в однополых браках. Речь идет об образовании для наших детей, о свободе вероисповедания, о местах общественного пользования. Дело не только в институте брака. И американцы начинают это понимать. Вероятный кандидат в президенты от республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, в ответ на открытую поддержку президентом Обамой однополых браков, продолжает заявлять, что понятие брака может рассматриваться только в плоскости взаимоотношений мужчины и женщины. Если двое людей одного пола желают жить вместе, хотят состоять в любовных отношениях и даже усыновить при этом ребенка, то в штате, в котором я был губернатором, это разрешено. На мой взгляд, это то, на что люди имеют право. Но назвать это браком, по-моему, означает уход от реального значения данного слова. По мнению ряда наблюдателей, усиление дискуссии вокруг взглядов президента Обамы на однополые браки способствует вымыванию из предвыборной повестки дня самой главной темы предвыборной кампании – состояние американской экономики. Митт Ромни утверждает, что президентский послужной список Барака Обамы в сфере экономической политики не впечатляет, и что только он, Ромни, бывший бизнесмен и губернатор, способен по-настоящему оживить экономику страны. Однако пресса, наряду с дискуссией об однополых браках, начала раскручивать другую историю. Согласно сведениям, опубликованным газетой «Вашингтон-Пост», Митт Ромни, будучи школьником, якобы участвовал в травле одноклассника, который предположительно являлся геем. Ромни выступил с извинениями, но добавил, что не помнит этой истории. В интервью телекомпании Fox News Митт Ромни попросил американских избирателей не забывать, что ключевым вопросом предвыборной кампании все же остается экономика. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Оппозиционер шестой день держит сухую голодовку в знак протеста против своего ареста. Удальцов был задержан 9 мая в ходе акции оппозиции и заключен под стражу на 15 суток. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня в Краснодаре, отпущена из полиции после того, как был составлен протокол об административном правонарушении. Чирикова и другие активисты приехали в Краснодар, чтобы поддержать кубанских экологов, суд над которыми состоится завтра в Туапсе. В подмосковном Жуковском по решению местной администрации снесен лагерь защитников Цаговского леса, которые пытаются остановить вырубку деревьев под строительство автомобильной дороги. В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Отправлен в отставку губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и система бортовых измерений. В Греции продолжаются попытки сформировать правительство, в которых не участвует лидер леворадикальной коалиции «Сириз» Алексис Ципрас. Он не согласен с позицией двух других ведущих партий, которые настаивают на соблюдении условий договоренности с ЕС об оказании финансовой помощи Греции. В Сирии в городе Растан происходят ожесточенные столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. ЕС объявил сегодня об ужесточении санкций против сирийских властей. Продолжим программу «Время свободы». На Чистопрудном бульваре в Москве восьмой день продолжается акция оппозиции, получившая название «Окупай Абай». К середине дня под памятником классику казахской литературы Абаю Куданбаеву сегодня собрались около 200 человек, но по мере того, как заканчивается рабочий день, их становится больше. Сегодня, однако, у участников акции появились опасения, что власти попытаются разогнать их лагерь. Во время одного из предыдущих разгонов были задержаны и потом арестованы на 15 суток одни из лидеров оппозиции, Алексей Навальный и Сергей Удальцов. Последний объявил голодовку протеста, и по последней информации сейчас он госпитализирован. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Глава Департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров в интервью информационному агентству «Интерфакс» сказал, что, по его сведениям, пока что в планах московских властей ликвидации лагеря на Чистых прудах не было. По словам Майорова, пока что это мероприятие носит характер гуляний, которые не требуют согласования с городской администрацией, а его будущее будет зависеть от самих его участников. В то же время чиновники сегодня потребовали от оппозиционеров убрать с газона полевую кухню и перенести все вещи на тротуар, рассказал вернувшийся из лагеря корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Сотрудники местной префектуры при поддержке сотрудников полиции попросили участников лагеря освободить газоны. И, соответственно, люди, которые там находились, вынуждены были выполнить это указание. Фактически, вот вся площадка, которой располагает лагерь, она сузилась до пешеходных дорожек рядом с памятником, собственно, Абаю и вокруг фонтана. Это не такое большое пространство, и вечером, я думаю, у организаторов будут проблемы с размещением, либо люди опять же пойдут на газон, чем нарушат требования полиции и местных органов власти.
Говорил корреспондент «Радио Свободы» Иван Трифилов. Как сообщает «Интерфакс», в лагере «Окупай Абай» сегодня побывал также инспектор-эколог из Московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. По информации агентства, в ведомство поступил звонок о вытоптанных газонах и повреждении деревьев. По итогам визита инспектора, департамент оценил ущерб, нанесенный оппозиционерами природе, в 1 миллион рублей. Участники акции пообещали полностью его возместить. По мнению заведующей кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нины Беляевой, участники акции «Окупай Абай» демонстрируют не только протест, но и нечто большее.
Вот у нас выяснилось, что в разговоре с участниками атмосфера доверия, атмосфера дружбы, атмосфера поддержки, где все друг другу там наливают кофе из личного термоса, там расспрашивают, позволяют рассказать свою историю не просто борьбы с ОМОНом, а историю жизни. Понимаете, там приходят ведь люди, которые разным образом пострадали от власти, от несправедливости, от того, как неэффективно работает государственная машина, и у людей никогда не было, как выясняется, площадки, где все могли об этом спокойно рассказать. Не корреспонденту, который там перебивает, торопит и говорит, ну-ка быстренько тут вот делайте выводы, а друг другу. Понимаете, вот это оказалось очень востребованным. И это имеет уникальный такой healing эффект. То есть вот эффект залечивания ран.
Считает завкафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нина Беляева. Акцию памятника казахскому поэту и мыслителю Абаю Куданбаеву Назарбаеву стала своего рода стихийным продолжением приуроченного к инаугурации президента Владимира Путина марша миллионов. Мирное шествие по Якиманке 6 мая переросло в столкновение оппозиционеров с силами правопорядка. Задержаны были около 400 человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью. На следующий день полиция продолжила задержание участников акции, в ходе которой люди с белыми ленточками гуляли по московским бульварам. Погоня ОМОНа за оппозиционерами, которые пытались оккупировать то одну, то другую Московскую площадь, продолжалась несколько дней. 9 мая задержания прекратились, и протестующим, наконец, удалось осесть на чистых прудах. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к международным темам. В Германии политики активно комментируют итоги состоявшихся вчера в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия выборов в земельный парламент. На этих выборах входящий в правящую коалицию и возглавляемый канцлером Ангелой Меркель Христианско-демократический союз потерпел сокрушительное поражение, набрав всего 26% голосов избирателей. Новую правящую коалицию в этой земле сформируют социал-демократы и «зеленые». Аналитики рассматривают итоги выборов в Северном Рейне-Вестфалии как определенный вотум недоверия канцлеру Меркель и ее мерам по борьбе с кризисом в еврозоне. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
Христианско-демократический союз набрал чуть более 26% голосов избирателей. Это наихудший для ХДС показатель в Северном Рейне-Вестфалии за все время существования ФРГ. Набравшие 39% социал-демократы, впервые за минувшие 12 лет, стали в этой земле наиболее сильной политической партией. Вместе с «зелеными», у которых 11%, они сформируют правящую коалицию. Значительного успеха на минувших выборах в Северном Рейне-Вестфалии добилась и партия пиратов, получившая 7,8% голосов избирателей. Лидер христианских демократов в Северном Рейне-Вестфалии, федеральный министр по защите окружающей среды Норберт Рёдген, так прокомментировал итоги выборов.
Я бы хотел подчеркнуть, что неудача Христианско-демократического союза является в первую очередь моим личным поражением. Это была моя предвыборная кампания, значит, проиграл именно я. Как утверждают многие политологи, в ходе предвыборной кампании христианские демократы сконцентрировались главным образом на критике действовавшего до сих пор земельного правительства, которое возглавляла представительница социал-демократов Ханнелоре Крафт. Ее политические противники утверждали, что власти Северного Рейна-Вестфалии за счет увеличения госдолга слишком много бюджетных денег тратили на образование и другие социальные программы. Вот что своим оппонентам отвечает Ханнелоре Крафт, которая предположительно вновь возглавит земельное правительство. Мы не только тратили, но и предпринимали меры жесткой экономии. Мы не собираемся сворачивать с избранного пути и к 2020 году намерены добиться ранее поставленной цели – полностью избавиться от госдолга на земельном уровне. При этом Ханнелоре Крафт не считает победу социал-демократов на выборах своим сугубо личным достижением. Если внимательно изучить результаты выборов, то можно заметить, что среди новых депутатов Ландтага от социал-демократов не только те, кто прошел в парламент по партийным спискам, но и те, кто победил конкурентов непосредственно в округах в результате прямого голосования. То, что мы обещали на предыдущих выборах в Ландтаг, мы выполнили в рамках своего предыдущего 20-месячного правления. Я знаю, что после этих выборов многие социал-демократические политики стали рассматривать меня в качестве кандидата в будущие канцлеры Германии. Однако я решил остаться здесь, в Северном Рейне-Вестфалии, и проводить политику, которая ориентирована на детей, на будущее. После того, как стали известны итоги воскресных выборов в Ландтаг Северного Рейна-Вестфалии, в Германии разгорелись споры о политическом будущем канцлера Ангелы Меркель и возглавляемого ею Христианско-демократического союза. В самой этой партии воскресную неудачу связывают в основном с Норбертом Рёдгеном и рассматривают вопрос об его отставке с поста федерального министра по защите окружающей среды. Однако представители оппозиции, а также многие политологи, называют итоги выборов личным поражением канцлера Ангелы Меркель. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд». для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Ситуация вокруг бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко остается в центре внимания как на Украине, так и в Европе. 15 мая в Киеве суд рассмотрит кассацию защиты Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. А в Брюсселе сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза вечером обсудят вопрос о целесообразности бойкота матча Евро-2012 на Украине. Кроме того, 15 мая в бельгийской столице планируется заседание Совета по вопросам сотрудничества Украины с ЕС. Это заседание должно состояться при участии украинского премьер-министра Николая Азарова и верховного представителя Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. Из-за ситуации вокруг Юлии Тимошенко президент Совета Евросоюза Херман Ван Ромпи несколько дней назад в интервью Евроньюс рекомендовал Азарову не приезжать в Брюссель. Мнение украинских экспертов о развитии событий собирал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Говорит доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица.
Еврокомиссия избрала правильную позицию, потому что отказываться от встречи с Азаровым, конечно, можно, но он возглавляет украинское правительство. И если Брюссель хочет добиться каких-то решений позитивных, он должен разговаривать именно с правительством. Поэтому то, что все-таки встреча состоится, это позитивный момент. В общем-то, разговор даже в жесткой форме, он все равно должен привести к определенному результату. Украинская сторона, я думаю, она ожидает очень жесткой позиции.
После того, как украинский президент Виктор Янукович расценил европейскую реакцию на последние события вокруг Тимошенко как желание Брюсселя взять паузу в отношениях с Киевом, Евросоюз усилит давление на украинскую власть, прогнозирует Григорий Перепелица.
Я думаю, что будет ужесточение позиции Брюсселя в отношении внутренней политики Украины. И это связано с Тимошенко. Европейский Союз в отношении Украины избрал такую политику мягкой силы, когда в зависимости от решения вопроса Тимошенко давление со стороны Европейского Союза будет все усиливаться и усиливаться. И очевидно, что это согласованная позиция Европейского Союза, и осуществляться эта позиция будет планомерно.
В понедельник украинский вопрос в Брюсселе обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Они, в частности, намерены принять решение о целесообразности политического бойкота матчей футбольного чемпионата Евро-2012, которые состоятся в июне в 4 украинских городах. Муж Юлии Тимошенко, Александр, получивший в начале этого года статус беженца в Чехии, накануне заявил, что с режимом президента Виктора Януковича бессмысленно говорить на дипломатическом языке, поскольку, по его словам, украинскую власть представляют бывшие уголовники, которые понимают только грубую силу. Александр Тимошенко призвал Запад заморозить активы, банковские счета и имущество Януковича и его окружения, а также ввести персональные санкции против тех, кто издевался над Юлией Тимошенко и другими политзаключенными. Между тем, соратники бывшего премьера в парламенте заявили, что если власти продолжат политические репрессии и большинство будет игнорировать их предложения, оппозиция не исключает, начиная со вторника, блокирование работы Верховной Рады. В этот день высший специализированный суд рассмотрит кассацию защиты Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. Пока нет никаких признаков, что подконтрольный власти суд может пересмотреть приговор экс-премьеру, отмечает руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.
Украинская власть пока что не подавала ни одного сигнала относительно смягчения своей позиции в отношении дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Свидетельством того, что пока продолжается жесткая внешнеполитическая линия, является в том числе отмена саммита стран Центральной и Восточной Европы в Ялте. Более того, вчера устами одного из представителей парламентской фракции Владимира Зубанова была озвучена позиция партии регионов в отношении того, что давление Европейского Союза не приведет к иному результату, кроме как более тесному сотрудничеству между Украиной и Россией. Более того, Зубанов озвучил тезис, с которым уже неоднократно спорили представители Европейского Союза относительно того, что если это давление на Украину со стороны ЕС продолжится, то Украина, скорее всего, примет предложение России об интеграции в структуры соответствующего порядка, в частности, речь идет о таможенном союзе и Евразес. И европейские представители неоднократно говорили, что даже если Украина примет решение в пользу интеграции с Россией, это будет ее собственным суверенным решением, и шантажировала таким образом Европейский Союз совершенно бессмысленно, потому что такие аргументы там не работают. И с учетом всех вышеперечисленных факторов, пока нет ни одного свидетельства того, что власть каким бы то образом пошла на смягчение собственной позиции. Власть, если и будет искать компромиссы, то в части пересмотра криминально-процессуального кодекса, но никак не в части пересмотра судебного решения Тимошенко.
Говорил руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Оппозиционер шестой день держит сухую голодовку в знак протеста против своего ареста. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова, задержанная сегодня в Краснодаре, отпущена из полиции. Чирикова и другие активисты приехали в Краснодар, чтобы поддержать других экологов. В подмосковном Жуковском по решению местной администрации снесен лагерь защитников Цаговского леса. В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. При пожаре в декабре 2009 года в клубе погибли 156 человек. Отправлен в отставку губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и система бортовых измерений. В Греции продолжаются попытки различных партий сформировать коалиционное правительство. В Сирии в городе Растан происходят ожесточенные столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжим программу «Время свободы» и на секунду отойдем, отрешимся от политических тем и поговорим о новостях литературы. В США вышла в свет необычная книга об античности. Написанная Робертом Наппом и выпущенная издательством Гарвардского университета книга «Незаметные римляне» рассказывает о жизни простых, незаметных жителей Римской империи, рабочих, домохозяек, вольноотпущенных, нищих, рабов, солдат, гладиаторов и грабителей. Жизнь известна гораздо меньше, чем о жизни императоров, философов или сенаторов. Исследование охватывает период римской истории от императора Октавиана Августа до императора Константина Великого. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Роберт Напп до того, как вышел на пенсию, более 30 лет преподавал в Калифорнийском университете в Беркли историю и культуру Древнего Рима, а также латынь. О каждодневной жизни низов Римской империи известно мало. Роберт Напп собирал материалы для своей книги буквально по крупицам, из заклинаний и пословиц, колдовских текстов и книг по астрологии, мифов и басен. В книге 9 глав, 400 страниц, 30 цветных иллюстраций. Роберт Напп, автор книги «Незаметные римляне», помогает яснее представить себе Римскую империю в целом.
Мы не можем составить мнение о культуре другого государства лишь по самым высоким ее представителям. Для сравнения, мы ценим классические произведения российских композиторов, работы знаменитых российских архитекторов, драматургов, то есть концентрируем внимание на культурной элите. Естественно, она привлекает больше внимания, чем негативные стороны российской жизни. Но эти негативные стороны тоже отражают жизнь и культуру общества в то или иное время. Без этого не составить общей картины.
Знакомясь с историей, с жизнью иных времен, иных стран, мы ищем параллели с нашим временем, нашей жизнью, пытаемся понять истоки наших проблем. Наталкивает ли ваша книга на такие параллели?
Людям, живущим в западной демократии, имеет смысл с отстраненностью оценивать исторические события давнего прошлого. Дело в том, что ценности простых людей Римской империи очень сильно отличались от того, чем мы сейчас дорожим. Римляне жили в иерархическом обществе. Жизнь рядовых граждан была связана с выживанием и достижением успехов исключительно в рамках своего класса. В Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы одним из главных достижений демократии является возможность перехода из одного класса общества в другой, возможность подняться по социальной лестнице. Человек любого происхождения может стать президентом. В Древнем Риме простые люди пытались добиться успеха в совершенно иной обстановке. Рабы старались выжить, женщины не выходили за рамки своего данного при рождении положения. Понять, как люди в иной социально-культурной ситуации строили свою жизнь, чрезвычайно ценно.
С какими трудностями вы столкнулись, разыскивая материалы для книги?
Трудностей было достаточно. Источники, которыми я пользовался, не были закрытыми или тайными. Многие ученые так или иначе затрагивали эту тему до меня. Однако мне удалось собрать разбросанные и разрозненные материалы воедино, извлекая факты из довольно неясных описаний сновидений, из античной магии, из Нового Завета на латыни и греческом. Собрав это вместе, я получил, как мне кажется, довольно правдивую картину. Было трудно и вместе с тем интересно, потому что я никогда не знал, что полезного могу вдруг найти в потаенных местах.
Итак, ваш главный посыл читателю.
Стоит попытаться понять, как обыкновенные люди в Римской империи решали каждодневные жизненные проблемы. Они не меняли ход истории, не выигрывали великие битвы, не писали великие пьесы, а были такими же людьми, как и мы. Именно это ценно, так как обогащает общечеловеческий жизненный опыт.
Империей с населением до 60 миллионов правила элита, насчитывавшая не более 200 тысяч человек. Роберт Напп описал, как жили 99,5% римлян, как любили и хоронили близких, как страдали из-за войн, боролись с болезнями, какой была гигиена. Он описывает, например, ужасные с точки зрения гигиены римские бани, в которых вода, если и менялась, то очень редко. Объясняет, почему служба в армии была почетной, несмотря на опасности, лишения и даже обязательный обет безбрачия. Из книги можно узнать, что гладиаторы проводили бои не каждую неделю и даже не каждый месяц, а лишь несколько раз в году, потому что их хозяева не хотели рисковать жизнью гладиаторов и вложенными в их обучение деньгами. Тем не менее, большинство гладиаторов гибли, не дожив до 30 лет. А вообще, почти половина из нижних слоев населения едва доживала до 20 лет. Воровство процветало, несмотря на то, что воров, пойманных с поличным, вешали. В Помпеях проституцией занимался каждый сотый житель, включая женщин, мужчин и детей. Но тогда не существовало ни СПИДа, ни сифилиса, ни гонореи, поэтому проституция не была так опасна для здоровья, как в более поздние времена. Крупный американский историк Роберт Напп сделал незаметных римлян заметными, высветив малоизвестные стороны жизни Римской империи. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». Центр избирком России признал подтвержденными около 17% фактов нарушений всех жалоб, поступивших в ЦИК и избирком региона в ходе президентской кампании в России. Окончательный доклад опубликовали и наблюдатели ОБСЕ. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Самыми распространенными поводами для обращения стали неправомерные, по мнению заявителей, действия со стороны избирательных комиссий при проведении голосования и подсчете голосов. Кроме того, в ЦИК поступили жалобы на действия и бездействие избирательных комиссий и проведение агитационных кампаний. Наиболее активными заявителями оказались представители кандидатов в президенты от КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. На вопрос Коммерсанта о том, что будет со всеми подтвержденными случаями нарушений в дальнейшем, член ЦИКа Сергей Даниленко не дал прямого ответа. Он отметил, что по каждому обращению были даны ответы, и если это было возможно, принимались меры. Между тем, итоговый доклад по наблюдению за президентскими выборами в России опубликовало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Как отмечается в документе, условия проведения избирательной кампании оказались смещенными в пользу одного кандидата. По мнению международных наблюдателей, для его поддержки были мобилизованы государственные ресурсы. Владимир Путин был доминирующей фигурой в избирательной кампании и часто появлялся в СМИ. Несмотря на то, что выпуски новостей на телеканалах освещали ежедневную деятельность каждого кандидата, над ними преобладали продолжительные репортажи о Путине в его роли премьер-министра и в роли кандидата, а также документальные фильмы, восхваляющие его достижения, говорится в докладе. Процесс голосования, несмотря на процедурные нарушения, наблюдатели оценили в целом положительно, однако подсчет голосов на почти треть избирательных участков получил негативную оценку. Как заметил Коммерсанту глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев, из поданных коммунистами почти 200 жалоб, ЦИК подтвердил только два факта нарушений, связанных с распространением незаконных агитационных материалов. Критика со стороны международных наблюдателей и настроение в обществе, по его словам, немного подействовали, и какую-то часть абсолютно несущественных и незначительных нарушений Центр избирком в итоге признал, чтобы избавить себя от обвинений в необъективности. Как сообщил изданию депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, расследованием нарушений может заняться межфракционная депутатская группа, которая сейчас занимается думскими выборами. Сейчас на все наши жалобы ЦИК дает отписки, у них тактика такая. Даже если они признают факт нарушения подтвержденным, то заявляют, что он не повлиял на установление воли избирателей, сказал господин Иванов. Итоги избирательной кампании подведены. И что дальше? Мой вопрос исполнительному директору ассоциации «Голос» Лилии Шибановой.
Но дальше, естественно, отмены результата выборов не будет, потому что для отмены результата выборов необходимо показать, что 25% участков имели прямые фальсификации, которые исказили результаты. 25% участков от более чем 96 тысяч, это почти 25 тысяч участков. Конечно, такого количества зафиксированных, задокументированных нарушений просто невозможно представить. Поэтому я думаю, что здесь все закончится неким заявлением очередным, так или чем больше. Но надо сказать, что то, что ОБСЕ сейчас в своем докладе делал акцент, совершенно правильный акцент, потому что все-таки день выборов – это не все результаты, о которых надо говорить. Все-таки президентская кампания показывала огромное преимущество одного из кандидатов, в частности Путина, по сравнению с другими кандидатами, именно в средствах массовой информации. Причем вот то, насколько цинично ЦИК отметал все жалобы по заявлениям того же Зюганова во время избирательной кампании на несоразмерность представления одного из кандидатов. Вот это опять-таки показатель того, что при таком стыке, при таком отношении избирательных комиссий к процедурам вообще невозможно говорить о просто реальной оценке выборов.
А вот тот факт, что ЦИК все-таки признал эти 17% нарушений, это может рассматриваться как некий реверанс, да, вот мы признали. Ну, то есть это не то, что позволит пересмотреть результат выборов, но вот все-таки мы что-то признали.
Ну, конечно, безусловно, это показатель того, что какую-то реакцию на возмущение граждан надо все-таки показывать.
Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова убеждена в том, что необходимо менять избирательное законодательство. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – политико-экономический кризис в Греции.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.